Я рад приветствовать вас на этом богослужении. И сегодня мы действительно торжествуем уже во второй раз Пасху нашего Господа Иисуса Христа, которую мы торжествуем на самом деле каждое воскресенье. И позвольте поэтому мне еще раз приветствовать вас словами «Христос воскрес!»
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
Христос воскрес!
Воистину воскрес!
И главный стих, который сегодня должен запасть в нашу память – это послание к Римлянам, 4 глава, 25 стих. Но это последний стих, который мы будем читать. Поэтому вам нужно набраться всего вашего внимания и сконцентрировать все ваши усилия для того, чтобы вникнуть в весь отрывок, потому что 4 глава, 25 стих – это действительно последний стих этого отрывка, и он является заключительным, кульминационным, но важно, чтобы мы понимали, что же Господь говорит нам в Своем Слове предварительно до этого стиха. Итак, мы будем читать, начиная с 19 стиха. Я знаю, что это более длительный такой отрывок, но тем не менее нам необходимо покрыть полностью этот материал. «Мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к стоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Ибо законом познается грех. Но ныне, независимо от закона, явилась правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки. Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения Божия к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не и язычников? Конечно же, и язычников, потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Но закон утверждаем. Что же скажем Авраам, отец наш приобрел по плоти? Если Авраам оправдался делами, он имеет похвалу, но не перед Богом. Ибо что говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. Так и Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность, независимо от дел. Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха. Блаженство сие относится к обрезанию или к необрезанию. Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел в необрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась праведность, и отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которое имел он в необрезании. Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетования быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. Как написано, «Я поставил тебя отцом многих народов перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, что через что сделался отцом многих народов, по сказанному так многочисленно будет семя твое. И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьем неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому и вменилось ему в праведность, а, впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам. Вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Аминь. Прошу вас встать для нашей совместной молитвы, пожалуйста. Драгоценный Господь и Бог наш, слава Твоя, она действительно превосходит нашу возможность ее даже выразить в словах. Но когда Ты являешь славу Свою, тогда люди искупленные, люди преображенные Твоей благодатью не могут сдержать своего восторга перед Тобой, и поклонение для нас является уже не обязанностью, не долгом, но естественным порывом нашего сердца. Мы славим Тебя в этот воскресный день, день, когда особенно мы еще раз вспоминаем, что наш Господь воскрес из мертвых. Славим Тебя, что Господь Иисус умер за грехи наши. Мы славим Тебя, что Он взял на Себя нашу вину, весь наш грех и весь грех всего мира. И мы просим, чтобы сегодня эта весть о Христе, который понес поругание над Собой, для спасения всякого верующего в Него звучало в силе Своей везде, где Ты будешь собирать народ Свой. Просим Тебя, Господь, чтобы весть о Христовом воскресении была не просто словами в устах людей. Просим Тебя, чтобы люди, которые будут сегодня приветствовать друг друга словами «Христос воскрес», чтобы они могли поразмыслить над тем, что эти слова означают, и какое отношение воскресение Иисуса Христа имеет к их жизни. Просим Тебя, Господь, чтобы в нашем собрании, если есть еще те люди, которые не разумеют, которые не понимают того, что мы сейчас прочитали, которые не понимают, каким образом Христос должен спасти их от их грехов, Господи, сделай по милости Твоей сей день днем спасения в их жизни. Господи, только Ты, Духом Твоим Святым, силен открыть разумение наше. Просим Тебя поэтому, чтобы Ты сегодня, как и всегда, боролся с тьмой, которая так стремительно обволакивает наш разум и наше сердце. Просим Тебя, пусть солнце Христово восстанет в каждом сердце, и пусть свет Христов сияет в каждый разум. Мы просим, чтобы Христос сегодня был возвеличен. Мы поклоняемся не идолу, не какой-то абстракции, не просто идее. Мы поклоняемся Христу, который умер, но и воскрес. Господь, мы поклоняемся Тебе и исполняем то священническое служение, которое Ты верил нам, служение ходатайства, служение молитвы. И еще раз объединяем свои сердца в этот день о всех человеках. Просим Тебя, чтобы спасение Твое было достоянием еще многих и многих. Просим Тебя особенно о наших родных и близких, о наших друзьях, о наших соработниках, тех, которые дороги нам особенно, потому что мы знаем их, кто они, мы знаем переживания, которые пребывают в их жизни. Господи, они не хуже нас, которые получили дар спасения. Поэтому мы просим Тебя, чтобы Ты по величию благодати и милости Твоей облагодетельствовал их этим даром спасения. И пусть сегодня этот день будет днем спасения для них. Просим Тебя, Господь и Бог наш, о начальствах и правителях наших. Благодарим Тебя, Господь, за ту степень порядка и устройства, которое есть в нашей стране. Благодарим за свободу собираться, за свободу поклоняться Тебе, за то, что мы можем делать это беспрепятственно. Мы славим Тебя за это ибо многие христиане сегодня находятся в очень стесненных обстоятельствах и под страхом смерти или всякого рода лишений вынуждены поклоняться Тебе. Господи, мы просим Тебя, чтобы Ты был для них особым образом благословением, защитой, а для нас, Господи, мы просим, чтобы Ты явил Твою благодать в том, чтобы направлял решения и действия наших власть имеющих, которые бы послужили для славы имени Твоего, для блага народов России, особенно для того, чтобы Царствие Божие могло беспрепятственно распространяться в нашей стране и укрепляться. Мы очень нуждаемся в этом, и мы просим Тебя, Боже, чтобы Ты по милости Твоей так поступил. Также в этот день, когда мы радуемся и ликуем, мы не радуемся и ликуем, как те, которые не знают людей, у которых, может быть, сегодня в сердце тяжесть, горе, переживания. Просим Тебя, Боже, о скорбящих, просим Тебя о вдовах и о сиротах, просим Тебя о престарелых наших пожилых, просим даже о нерожденных. Господи, Христос воскрес, чтобы разрушить дела дьявола. И мы просим Тебя, чтобы сила Христова воскресения была той силой, которая противостоит всякому беззаконию, всякому насилию, всякой несправедливости в этом мире. Просим Тебя, Господь, будь милостив. Пошли утешение в сердца людей, пошли излечение, восстановление сил. Господи, запрети силам тьмы доминировать над жизнью людей. Мы просим Тебя, чтобы свет Христов и сила Божия были для них избавлением и спасением. И сейчас, Господь, мы собрались для того, чтобы прославить Тебя. Пусть в этом собрании Ты найдешь сердца людей, которые ликуют воистину о воскресшем Христе, для которых песнь о воскресшем Христе – это есть выражение их сердца. Мы просим Тебя, чтобы наше пение, наши молитвы и даже то, как мы будем внимать Слово Твоему, будет свидетельством того, что здесь собрались люди, которые научены Духом Христа любить того, которого не видят, потому что мы блаженны, ибо уверовали в того, которого до сих пор не видели. Но настанет день, когда Господь явится, и мы узрим Его таким, какой Он есть, и будем полностью преображены в подобие и образ Его. Мы славим Тебя за эту надежду упования нашего. Просим, прибудь в нашем собрании, прославься во имя Иисуса Христа. Аминь.
Oh, завеса туч сомкнулась, словно щит. Сгущался мрак, и дул холодный ветер. Христос распятый на кресте висит, и в час предсмертный лик Иисуса светил. Избит, поруган, к смерти осужден. Он, жертва умилостивления, кресту с разбойниками рядом пригвожден. Как высока цена за искупление всех пленников греха, но платит Бог. Народу избранному до конца он верен. Оставлен всеми, верный нам Христос. Страдания и боль его без меры. Ах, нет в нем вида и величия нет. От славы добровольно отказался. Кровавый пот течет с его ланит. Венцом терновым царь наш увенчался. Толпа кричала: «Ну, сойди с креста, тогда уверуем, что ты Сын Божий». Он кротко повторял любви слова: «Греха им не вмени, прости им, Боже! Безгрешный агнец, кроткий Божий Сын, за грех творения своего страдаешь! Как болен и порочен этот мир, который ты любовью исцеляешь! Как недостойны мы твоей любви и всеобъемлющего Божьего прощения! Тебя распяли и убили мы, а ты с Отцом нам даришь примиренье!» Сказал, свершилось, и словами сими предал Отцу свой дух Иисус Христос. В гробницу тело положили, тяжелым камнем заградили вход. Но Бог разрушил эти узы тленья, и смерти власть была побеждена. Пришел конец тяжелому боренью, Христос воскрес, вовек Ему хвала! Стал Пасхой нашей Нового Завета, распятый и воскресший в славе Бог. Он подарил всем жителям планеты надежду вечной жизни и любовь.
Oh.
оживает природа вокруг. Птицы радостно льют свои трели. Вся земля обновилась вдруг с чистым звуком апрельской капели. Подними свои к небу глаза, вспомни Пасху и жертву Христову. Этот подвиг прославлен в веках. Вспоминаем мы снова и снова, как казнен был за грех наш Христос, как страдал он жестоко, безвинно. Тяжкий крест он безропотно нес. Искупитель наш, чудный и дивный, умер он, истязуем за грех. Кроткий царь добровольно смирился, агнцем стал он пасхальным для всех. Ради нас сам Господь умолился. Смерть тебя удержать не смогла. Ты воскрес в третий день по Писанию. Грех повержен, Иисусу хвала, честь и слава Господним страданиям. Помоги каждый день, каждый миг помнить жертву твою на Голгофе, жаждать правды, как ты всех любить, отвергая плотские пороки. Как ликуют спасенных сердца, прославляя любовь твою, Боже, воскресение Иисуса Христа, всех сокровищ на свете дороже.
Хочется поблагодарить всех наших служителей музыки сегодня за ту хвалу и благодарность, которую они вознесли во имя Господа. Если вы внимательно слушали тексты песен, то, по большому счету, уже проповедь излишня. Но я знаю, что напоминание это необходимое. Я в перерыве между богослужениями разговаривал с человеком, он меня ободрил тем, что он говорит, ну вот я слушал, и говорит, вот это вот, то есть про проповедь, а говорит, ничего, а поговорил с вами, стало все понятно. Поэтому я приглашаю вас сейчас послушать, а потом поговорить со мной или с кем-то еще, для того, чтобы стало вам лучше все понятно. Сегодня мы празднуем праздник Пасхи, воскресение Иисуса Христа. Первое, что произошло сегодня со мной, после того, как я вышел из подъезда, я нашел одного мужчину, который просто шел мне навстречу, и он, как-то, знаете, так на меня пристально смотрел, потом сказал, уважаемый, я посмотрел на него, да, слушаю вас, он говорит, Христос воскрес. Я, хорошо, воистину воскрес Христос. И он говорит, есть закурить? И я понял, что воскресение Иисуса Христа означает совершенно разные вещи для разных людей. И сегодня мы с вами читали отрывок, который заканчивается словами, что Христос был предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Сегодня хотелось бы, я понимаю, что тот весь конспект, который я так тщательно готовил, я не смогу его озвучить, у меня остается всего лишь 30 минут, и этого не будет достаточно на все 7 страниц конспекта, поэтому я решил следующее. Я не буду придерживаться конспекта очень так ревностно, да? Я постараюсь, в принципе, расслабиться и достичь всего две цели, которые я понимаю, что они сверх моего, на самом деле, способности достичь, но я постараюсь все-таки сделать свою попытку, чтобы объяснить, и чтобы вы смогли сделать для себя открытие. Открытие касаемо этого стиха, что именно имеется в виду, когда Христос или Слово Божие говорит, что Христос воскрес для оправдания нашего. Я думаю, что это открытие должны сделать две группы людей. Среди нас наверняка есть люди, которые, может быть, попали на подобного рода богослужения в первый раз. Может быть, вы были уже на подобных богослужениях раньше в вашей жизни, но до сих пор вообще то, каким образом Бог спасает людей, или почему Христа называют именно Спасителем, почему Он нас спасает, может быть, до сих пор для вас вот это понимание еще как-то очень смутное, имеет очень смутное представление. Все-таки сегодня действительно очень часто попадают люди в церковь, которые не так часто, может быть, бывают в церкви, и, может быть, даже не читали никогда Слово Божие, и для них необходимо услышать то, что говорит этот текст. «Христос воскрес для оправдания нашего». То есть, каким-то образом наше спасение взаимосвязано с понятием воскресения Иисуса Христа, и оно затрагивает вопрос нашего оправдания. Кто был на, по-моему, 2 богослужения тому назад, я высвечивал слайд, где я говорил о том, как люди думают, что они будут оправданы пред Богом. Я сейчас не буду его повторять, но оправдание – это очень важная тема, которая на самом деле очень близка каждому из нас. Люди с момента своего грехопадения, знаете, стараются оправдаться перед Богом. Что произошло первое после того, как Адам с Евой согрешили? Бог пришел, спросил Адама, где ты? Он сказал, я спрятался, потому что мы наги. И Бог спрашивает, а кто тебе сказал, что вы наги? Не ели вы от дерева, которого я сказал, чтобы ты не ел? И тогда Адам придумал первое оправдание. Ну, на самом деле, это жена, которую ты мне дал, вот она как бы заставила меня, и я съел. Потом, значит, Бог смотрит на жену, а что же ты такое сделала? А жена уже не хочет винить Адама, она говорит, змей, да, которого ты тоже сделал, вот он меня обманул, и вот я ела. И люди, на самом деле, с тех пор не изменились. Люди постоянно, первая реакция естественного человека, когда его обвиняют, это что? Стараться найти оправдание. Даже когда все факты налицо, даже когда очевидно, что человек сделал неправду, у человека все равно находится оправдание, ну, вы знаете, что обстоятельства, я там неважно себя чувствовал и так далее. Ну, мы находим массу всяких попыток, сделать много попыток для того, чтобы оправдать себя. Проблема заключается именно в том, что Слово Божие озвучивает в книге Иова в 9 главе, во 2 стихе, когда Слово Божие спрашивает такой вопрос. Как оправдается человек перед Богом? Не перед другим человеком, не перед собой, не перед родителями, не перед учителем, не перед пастором. Как оправдается человек перед Богом? И всякий человек, который когда-либо встречался с Богом или знает то, каким является Бог, наверное, он говорит что-то подобное, что записано для нас в Псалме 142 во 2 стихе. Псалмопевец молится к Богу, и он просит у него следующее. «Не входи в суд с рабом твоим, потому что не оправдается перед тобой ни один из живущих». Вот открытие, которое я хочу, чтобы сделала та категория людей, которая до сих пор еще не познала Иисуса Христа как Спасителя, это то, что Слово Божие имеет в виду, когда сказано «воскрес Христос для оправдания нашего». Только по вере воскресшего Иисуса Христа человек получает полное оправдание пред Богом. И я знаю, что, наверное, для людей, которые, может быть, слышат подобного рода язык впервые, это звучит очень сложно. Поэтому я постараюсь сделать все усилие, чтобы как-то это упростить и сделать это доступным. Но здесь есть много людей, которые уже знают, о чем идет речь. Они уже знают, что Иисус Христос воскрес не просто для оправдания людей в целом, в общем каком-то понимании. Они говорят, Он воскрес для моего оправдания. Они знают, что Иисус Христос понес вину их грехов на этом кресте, и Он воскрес для того, чтобы оправдать именно меня, вас. Вы это знаете. Для вас я бы хотел, чтобы Господь тоже открыл истину, которая связана с тем, что Христос делает для оправдания нашего сегодня, для того, чтобы мы с вами уподобились Иисусу Христу в Его служении, как мы называем Его ходатайством. И я объясню, что я имею в виду. Но первое, вопрос, что такое оправдание? Да, оправдание все-таки такой, ну, термин, который, с одной стороны, на слуху, но очень мало людей действительно знают, что это такое. Когда мы готовим людей к крещению, водному крещению, тогда один из главных вопросов, которые мы обсуждаем, и так или иначе он стоит потом на экзамене, который проходит крещаемые, это что такое оправдание? И вы знаете, несмотря на все попытки как бы внушить вот простое определение этого слова, все равно находятся люди, которые все равно как-то путаются и сбиваются с того, что это означает. Слушайте внимательно. Оправдание – это юридический термин, то есть мы с вами имеем дело с судебными какими-то процессами, где есть праведный или неправедный, где есть судья, где есть подсудимый и так далее. То есть вы представьте себя в такой атмосфере. Оправдание – это провозглашение кого-либо невиновным. Когда судья взвесил все обстоятельства, взял все, что нужно взять во внимание, и потом удар молотка, и он говорит «невиновен». Вот это в простом, таком упрощенном виде является оправданием. Оправдание – это не то, что Бог делает человека праведным. Оправдание – это провозглашение кого-то праведным. Это признание его, именно провозглашение, объявление, что к этому человеку нет претензий. Что означает оправдание? Оправдание – это присваивание статус невинности человеку. То есть с него снимаются таким образом все что? Все обвинения. До момента этого провозглашения, до момента оправдания, наверняка были обвинения в его адрес, поэтому он находился на суде. И в конце концов судья говорит, невиновен. То есть все осуждения или все эти обвинения снимаются. Ему дается, можно сказать, такое прощение. Потом, конечно же, оправдание означает, что у этого человека не будет наказания. Его, если он невиновен, тогда его не за что наказывать, он не будет наказан. И если этот человек находился в каком-то ограничении, под стражей, и, может быть, боялся за свою судьбу, когда его оправдывают, тогда снимаются с него эти ограничения, он действительно становится свободной личностью, и страх во взаимоотношениях уходит. Он оправдан, он чист. Знаете, когда мы говорим о том, что Бог оправдывает человека, тогда мы сталкиваемся с огромной проблемой. Проблема заключается в том, что нет человека, который был бы невиновен перед Богом. И вы знаете, с одной стороны, ну ладно, все мы согрешили, и люди, знаете, даже неверующие люди говорят, ну ладно, ну если ты спрашиваешь, а вы грешный человек, согрешили в чем-то? Ну, конечно, ну все мы согрешили, да? Вот, но когда ты с другой стороны начинаешь в глубину этого как немножко копнуть, тогда все начинают доказывать, что оказывается они все равно праведные. Слово Божие говорит нам, что человек по своей природе, он грешник, и все, что он делает, оно запачкано грехом. Я не буду возвращаться к прошлым проповедям, но если у вас есть возможность, послушайте. Сегодняшняя проповедь, я посчитал, это номер 14 в нашей серии о нашем спасении. Слово Божие действительно говорит, что люди, нет ни одного человека, который мог бы сказать, что он абсолютно праведен. И в этом есть проблема, потому что закон Божий, совершенный и справедливый, не может оправдывать виновных. Слово Божие говорит, допустим, в книге Второзакония 25.1. «Если будет тяжба между людьми, то пусть приведут их в суд и рассудят их. Правого пусть оправдают, а виновного осудят». В книге Второзакония в 23 главе сказано «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды». И бедному не потворствуй в тяжбе его. Иными словами, закон требует, чтобы независимо от того, с кем ты имеешь дело, богатый он или бедный, выступает ли большинство людей за него или же против него, судья должен всегда делать, вершить закон согласно справедливости и оправдывать только праведных и осуждать только виновных. Слово Божие дальше говорит: «Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я, говорит Господь, не оправдаю беззаконника». Это Второзаконие 23:7. И если вы внимательно слушали текст, который мы с вами читали в послании к римлянам в 4 главе, тогда у вас сразу же должен возникнуть конфликт, потому что мы с вами прочитали, и я вам прочитаю следующее. Слово Божие говорит: «Воздаяние делающему вменяется не по милости, но по долгу, а не делающему, но верующему в того, кто оправдывает нечестивого». Верующему в того, кто оправдывает нечестивого. Речь идет о Боге. Верующему в Бога, который оправдывает нечестивого. Вера его вменяется в праведность. Вы понимаете конфликт, который сейчас здесь присутствует? Что Бог, с одной стороны, его закон, и закон Божий – это не просто какие-то отчужденные от Бога идеалы. Божий закон есть выражением его сути, его святой, справедливой природы. Бог не может поступать несправедливо. Так же, как Бог не может грешить, Бог не может что-то делать, что противоречит его природе. Поэтому здесь мы сталкиваемся с огромной проблемой. Бог, сказано в Ветхом Завете, он не оправдает беззаконника. В Новом Завете мы говорим, что верующего в того, кто оправдывает нечестивого, вера ему вменяется в праведность. И вот это очень важно, потому что в этом как раз скрыт смысл того, что мы с вами сегодня стараемся открыть. Какая взаимосвязь между воскресением Иисуса Христа, того, что Он воскрес для нашего оправдания и нашим спасением. Слово Божие говорит, что мы люди виновны. Проблема заключается в том, что мы не исполняем Божьих требований. Мы не виновны, потому что просто Бог нас обвиняет. Мы виновны, потому что мы нарушаем Божий закон. Каждый из нас. Нет человека, который бы соблюдал все требования закона абсолютно. А когда мы не соблюдаем требования закона, тогда мы находимся под проклятием закона же. Потому что Слово Божие говорит: «Проклят, кто не исполнит слова закона сего и не будет поступать по ним». Галатам 3 глава 10 стих говорит: «И все утверждающиеся на делах закона», то есть те, которые рассчитывают с Богом, рассчитываться на делах закона, на своей праведности, «такие люди находятся под клятвою, ибо написано: проклят всяк, кто не исполняет постоянно всего, что написано в книге закона». А что написано в книге закона? Если поговорить с людьми, тогда они обычно дают, знаете, такую простую формулу. Я не убивал, я не прелюбодействовал, я не воровал. Да, я, в принципе, хороший человек. Проблема с этим заключается в том, что это, во-первых, только часть закона, и часть закона, которая имеет отношение к человеческим отношениям с другими людьми. А вы знаете, что в законе есть 10 заповедей? Мы перечислили всего 3. И если закон требует, чтобы мы были абсолютно праведными по отношению друг к другу, что называется «возлюби ближнего твоего, как самого себя», я думаю, если мы действительно глубже подумали бы об этой заповеди, тогда бы никто здесь не дерзнул сказать: «Эй, я не согрешил против ближнего своего». Но если закон требует совершенности от нас в наших отношениях с ближними, с нашими равными существами по нашему статусу, мы творение Божие, мы все человеки, то сколь больше должны быть требования, ожидания от закона, когда речь идет о послушании человека Богу, Творцу. А вы знаете, что первая заповедь в законе есть: «возлюби Господа Бога твоего». Как? «Всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью сил, всем разумением твоим». И это должно происходить постоянно, говорит Господь. Найдите мне человека, который бы сказал, что я люблю Бога таким образом. Никто из нас, в здравом уме, имея способность мыслить и оценивать себя, не может этого сказать. Потому что нет людей праведных на земле. В этом смысле мы все согрешили. Слово Божие право. когда она говорит, все согрешили и лишены славы Божией. И закон требует, чтобы мы были осуждены. Но Слово Божие говорит, что Бог оправдывает грешников. Каким образом? Но прежде я хочу, чтобы мы действительно утвердились, что Слово Божие действительно говорит, что Бог оправдывает грешников. Смотрите, что сказано в книге Исаии 45, стих 25. «Господом будет оправдано и прославлено все племя Израилево». Знаю, что это пророчество, и это очень сложно как-то все вместить, но я уверяю вас, общество Израилево, если вы читали Ветхий Завет, оно не было совершенным, и оно не является совершенным. Настанет момент, когда Бог оправдает все общество Израилево, как говорит апостол Павел, весь этот израильский народ в один день спасется. Вы можете себе такое представить? Евреи, которые сейчас отвергают Христа. Слово Божие говорит в послании к римлянам, 8 глава, 30 стих, «А кого Он, Бог, предопределил, тех и призвал, а кого призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил». И здесь говорится о том, что Бог это делает. Это все глаголы третьего лица, единственного числа, которые говорят о том, что Бог это делает. Бог не спасает или не оправдывает людей, которые сами себя предопределили, предопределились, так скажем, которые сами себя призвали, призвались, которые потом сами себя умудрились еще как-то оправдать, и потом каким-то сами себя образом они и прославили. Бог оправдывает тех, которых предопределяет и призывает. О таких людях сказано в 54 главе Исаии, 17 стихе, «Ни одно орудие, сделанное против тебя, не будет успешно, и всякий язык, который будет состязаться с тобой на суде, ты обвинишь. Это есть наследие рабов Господа, оправдание их от меня, говорит Господь». И мы с вами читали 4 главу послания к римлянам. Вы знаете, что сказано в 8 главе послания к римлянам в 33 стихе? Сказано, «Кто будет обвинять избранных Божиих?» Бог оправдывает их. Бог говорит, они невиновны, избранные. Иеремия, 23 глава, 5 стих. Иеремия – это книга в Ветхом Завете, которую очень часто люди как-то пропускают, она большая такая. Но там есть удивительный золотой такой стих, который говорит, «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле». То, о чем мы уже говорили. «И Израиль будет жив безопасно, и вот имя его, которым будут называть его». И вы знаете это имя? Господь, оправдание наше. Это будет имя, которым будут иудеи называть Иисуса Христа в какой-то момент. Они скажут, Он есть наше оправдание. И это то, о чем мы с вами прочитали, 4 глава, 25 стих. «Он воскрес для нашего оправдания». И мы стараемся понять, что же это означает. Каким образом Бог оправдывает грешных, виновных людей? Ну, первое, что мы должны усвоить, Он не делает это по нашим заслугам. Он не делает это, знаете, тем образом, который вот очень часто люди в упрощенном таком, в такой формуле стараются представить. Он берет наши хорошие дела на одну чашу весов, плохие дела на вторую чашу весов, и смотрит, чего больше. Если больше плохих дел, тогда он нас отправляет в ад, да, а если больше хороших, тогда, ну что ж, заслужил рай, проходи, пожалуйста. Да? Вот такая концепция абсолютно не библейская, не христианская. Я не понимаю, почему так называемые христиане до сих пор пропагандирует такую, вот такую формулу того, как Бог будет обращаться с людьми в день суда, а день суда будет. Поэтому Он как раз нашел способ оправдывать грешников, но это не происходит по делам закона. Потому что мы с вами прочитали, что делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть, ибо что? Законом познается грех, говорит Слово Божие. Делами закона не оправдается пред Ним никакая плоть. Апостолы писали, и они говорят, мы признаем, 28 стих 3 главы, что человек оправдывается верою независимо от дел закона. И я не знаю, как это сказать проще или достаточно настоятельно. Вы понимаете, о чем идет речь? Слово Божие, вот независимо от того, согласны вы с этим или не согласны, апостол Павел, Слово Божие, говорит, что Бог оправдывает людей по вере, независимо от дел закона. Независимо от дел закона означает, что наши дела закона, наши добрые дела или даже наши плохие дела, они просто даже не берутся во внимание, когда мы имеем дело с тем, что Бог оправдывает нас по вере. Понимаете это? Серьезно, я хочу, чтобы вот это вот, если вы что-то поняли, поймите, пожалуйста, что Бог, Он не оправдывает людей на основании их добрых дел. Это невозможно, потому что наши добрые дела, на самом деле, Исаия говорит, наша праведность, она как запачканная одежда, потому что все, что мы делаем, оно заражено нашим грехом. Как же Бог оправдывает нас, если не делами закона, если не теми нашими усилиями, которые мы стараемся делать, а большинство людей и сегодня даже и не стараются предпринимать даже этих усилий, будем честны и откровенны. Тогда как Бог оправдывает людей даже сегодня? Так же, как Он оправдывал людей всегда. Он оправдывает их, Слово Божие называет, это говорит, даром. Послание к Римлянам, 3 глава, 24 стих, мы с вами читали, это сказано, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Оказывается, оправдание – это есть дар. Когда вам нужно было вкалывать для того, чтобы вам что-нибудь подарили? Вот Бог приходит к человеку, и Он говорит, у меня для тебя есть дар. Этот дар я даю по благодати своей, через искупление, которое совершил Иисус Христос. Это есть дар. Слово Божие, послание к Римлянам в 5 главе еще раз называет его. Дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, говорится о согрешении Адама, а дар благодати к оправданию многих преступлений. Адам сделал один грех, и все люди с того времени были подвергнуты этому рабству греха в этой падшей природе. Дар благодати покрывает все наши преступления. Послание к Ефесянам, 2 главе, в 1 стихе сказано, это удивительное место, которое, опять же, сочетает и признает то, что мы с вами абсолютно виновные грешники, а с другой стороны говорит, а Бог нас оправдывает. Посмотрите, послание к Ефесянам, 2 глава, 1 стих, если у вас есть Библия, не поленитесь, сказано, «Вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог, вот таких людей, как мы, которые раньше, Слово Божие говорит о верующих уже людях, мы жили, как все, Слово Божие говорит, мы были мертвыми в наших грехах, в наших преступлениях. Вот таких людей Бог, богатой милостью, по своей великой любви, которую возлюбил нас, нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены, то есть даром. Благодатью воскресены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить, зачем Он это сделал? Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей, в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. Благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, то есть не от ваших усилий. Это есть Божий дар. Не от дел. А почему не одел-то? Чтобы никто не хвалился. Слово Божие говорит, что Божье оправдание, оно дается даром. И только даром. Всякий человек, который говорит, ну слушайте, ладно, вот ну Бог же дает дар, я его возьму, но я к этому дару примешаю свою праведность. Не помешает же, да? То есть вот я рассчитываю на Божий дар, а у меня еще и своя праведность есть. Давайте их совместим. В таком случае Бог говорит, если ты так будешь поступать, тогда ты лишаешь себя этого дара. Невозможно сочетать ваши попытки оправдать себя с оправданием, которое усматривает для вас Бог в лице Иисуса Христа, потому что как только мы берем чистое, абсолютно чистую праведность Христа и примешиваем к ней нашу несовершенную праведность, получается несовершенная праведность Христа. которая не может никого спасти, потому что воздаяние за один грех есть смерть и осуждение вечное. Поэтому невозможно, чтобы человек оправдывался своими делами. Это невозможно. Бог оправдывает нас по благодати, Бог дает нам это оправдание как дар, и Он оправдывает нас только при условии. Почему не все люди можно называть оправданными? Написано, Бог воскрес для оправдания нашего. Для какого нашего? Не все же люди праведные, оправданные Богом? Нет, не все. А какие люди оправданные Богом? Те, которые веруют в Иисуса Христа, говорит Слово Божие. Деяние 13:39 сказано, во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, то есть вашими добрыми делами, мы оправдываемся им, оправдывается им всякий верующий в Иисуса Христа. В послании к Галатам во 2 главе 21 стихе сказал, «Я не отвергаю благодати Божией, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер». Если законом оправдания, если вы говорите, нет, все-таки Бог будет оправдывать нас по нашим делам, тогда вам не нужен Христос, и вы делаете смерть Христа напрасной для вас. Абсолютно напрасной. Вам она не нужна. Вы же рассчитываете, что вы оправдаете своими делами. Но апостолы сказали, мы не отвергаем Божьей благодати. А те, которые думают, что они оправдывают себя своими делами, слушайте, что вы делаете со Христом. Вы, оправдывающие себя законом, остались без Христа и отпали от благодати. То есть Божья благодать и наша попытка оправдаться своими делами, они просто несовместимы. Знаете, что было время, когда апостолы сами этого не знали. И апостол Павел, он признается в этом. Он говорит, однако же, узнав, то есть было время, когда я не знал, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа. И мы уверовали во Христа Иисуса. Зачем? Чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона, еще раз Слово Божие говорит, не оправдается никакая плоть. Это звучит как какой-то набат, как какой-то припев для того, чтобы люди услышали делами закона, что не оправдается какая плоть? Никакая плоть! Нет исключений в этом правиле. А то, что законом никто не оправдывается пред Богом, сказано в послании к Галатам 3 главе 11 стихе, это ясно, потому что праведной верою жив будет. Наше время подошло к концу, и у меня остается время, то есть чуть-чуть места для того, чтобы помочь вам сделать второе открытие для себя. Почему Христос? Вы усвоили, Бог оправдывает людей, но Он не оправдывает их по их заслугам, по их делам. Он дает оправдание как дар, то есть бесплатно, но при условии, чтобы человек веровал в Иисуса Христа. Почему вера в Иисуса Христа является единственным условием для того, чтобы Бог оправдал человека? По большому счету, если вы знаете что-либо о Христе, тогда вы должны знать следующее. Только Иисус Христос абсолютно исполнил весь закон, под проклятием которого мы с вами находимся. Он был безгрешен, Он умер не по своим грехам, не за свои грехи. Слово Божие говорит, Он умер, но Он умер за наши грехи. Наше проклятие было возложено на Него, потому что написано, проклят всяк, кто будет вознесен на древо. И Христа Иисуса вознесли на это дерево. И Он там отдал жизнь за грехи наши. Он, невинный, понес вину на себе многих. Только Он смог так прожить, чтобы полностью исполнить Божьи требования. Только Он понес нашу вину. Вот почему Христос. И поэтому о Нем сказано в Исаии 53 главе, «На подвиг души своей Он будет смотреть с довольством». Почему? Через познание Его, через познание Иисуса Христа, через познание Его Он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Иисус Христос – это Тот, Который оправдывает многих. Каких многих? Тех, которых грехи Он на себе понес. Вот кого Он оправдывает. Вот почему только Христос И мы, оправданы кровью Его, сейчас спасемся им от гнева. Но сказано, что Христос воскрес для нашего оправдания. Не сказано, что Он умер для нашего оправдания, сказано, что Он воскрес для нашего оправдания. Это означает, что воскресение Христа – это не просто какое-то такое, знаете, случайная вещь, которая, ну просто вот как бы спасение Он совершил, умерев за грешников. А сейчас, ну Ему тоже хочется жить, поэтому и на воскрес. Нет, у воскресения Иисуса Христа есть спасительная цель по отношению к тем людям, которых Он оправдывает. Он их оправдывает. Каким образом? Вы знаете, что произошло после того, как Иисус Христос являлся на земле, Он воскрес, являлся ученикам, и потом Он вознесся на небеса. Что сейчас Иисус Христос делает на небесах? Кто знает? Слово Божие в послании к римлянам, в 8 главе, мы уже с вами обращаемся к этой главе неоднократно, но в этой главе Слово Божие говорит о том, что Иисус Христос, Он умер за грехи наши, Он воскрес, и сейчас Он ходатайствует за нас. Знаете, что такое означает слово ходатайствовать? Ходатай. У нас есть юридический термин для этого. Адвокат. Его функция в том, чтобы защищать подсудимых. Вот каким образом Он оправдывает нас. Он воскрес, Он жив для того, чтобы оправдывать нас. Почему нам нужно это оправдание? Потому что мы, даже сейчас, верующие в Иисуса Христа, до сих пор все много согрешаем, говорит Слово Божие. И до тех пор, пока мы согрешаем, Он будет ходатайствовать за нас. И почему я говорю, что для верующих в этом должно быть открытие? Я не знаю, насколько вы уже научились думать, что если Бог что-то делает, вы, как верующие люди, тоже должны это делать. Но те, которые мыслят по-библейски, в конце концов приходят к тому, что если Бог благ, я должен быть благим. Если Бог любит, я должен любить. Если Бог сейчас ходатайствует, я должен ходатайствовать. Я хочу, чтобы вот с этой Пасхи, с этого момента, все христиане, которые сейчас слышат это слово, которые понимают, о чем я говорю, а я надеюсь, я говорю достаточно доступно, чтобы вы поняли, что каждый человек, который имеет надежду, упование в Иисуса Христа, который оправдывается Его ходатайством за мои грехи, этот человек по любви обязан стать ходатаем. Мне больно, когда люди ссорятся. Но мне неимоверно становится больно, когда я вижу, как верующие люди, вместо того, чтобы быть ходатаями друг за друга, вместо того, чтобы быть адвокатами друг другу, вместо того, чтобы защищать друг друга, поступают как дьявол, который берет и букву закона говорит: согрешил, вот что тебе по справедливости должно быть, и ничего, что ты по справедливости не заслуживаешь, я тебе не дам. Если бы Бог с нами так поступал, где мы бы с вами были? И что необходимо, чтобы произошло в нашей жизни, чтобы мы с вами стали ходатаями? Чтобы мы перестали каждое несовершенство ближнего находить как извинение, чтобы его отругать. Или извинение, чтобы ему что-то не дать. Неужели вы не понимаете, что Бог так с вами не поступает? И мы, как верующие люди, мы должны стать ходатаями. Я не знаю почему, но наше молитвенное собрание не посещается большинством количеством наших верующих. Я не знаю почему, но братские наши общения, когда мы тоже ходатайствуем в молитве за страну нашу, за наши семьи, опять же, привлекают братьев, но, опять же, не всех братьев нашей церкви. Я этого не понимаю. Я признаю, что есть обстоятельства, которые время от времени вынуждают некоторых людей, но я не понимаю тех, которые делают выбор просто не прийти, даже когда они устали. И это лишь просто, это элементарные вещи. Согласитесь, чтобы научить христиан молиться и ходатайствовать друг за друга и за неверующих, неужели только люди, которые прожили всю свою жизнь, вышли на пенсионный какой-то возраст, у которых времени просто девать некуда, и они не знают, что с ним делать, только такие люди приходят на богослужение или на молитвенные собрания? Я думаю, что здесь есть какая-то глубинная проблема, и глубинная проблема заключается в том, что мы на самом деле не понимаем, что сделал для нас Христос. и что Он продолжает сейчас делать для нас. Но я не хочу остановиться на обличении. Вы знаете, все-таки Христос является оправданием нашим. Все наши несовершенства, все наши недостатки, каждый наш грех Христос вознес в своем теле на кресте. И вы знаете, есть такая, вот такая фраза: когда мы придем на небо, мы будем более счастливы, нежели мы сейчас. Правильно? Когда мы придем на небо, мы будем более счастливы, нежели мы сейчас. Но представьте, мы не будем более оправданы, нежели сейчас. Потому что Господь, когда Он оправдывает грешника, Он знает, кого Он оправдывает. Он знает каждое мое несовершенство. Даже те грехи, которые я еще не совершил, Он их знает наперед. И за меня Он отдал своего Сына. И сейчас Он провозглашает вот этого грешника, меня и вас, если вы веруете в Него, праведен, невиновен. Таких людей, Слово Божие, будет суд. Но такие люди на суд не приходят. Христос уже понес осуждение, и Он воскрес для нашего оправдания. Встанем для молитвы. Драгоценный наш Господь, только Ты силен явить красоту и силу Твоего спасения. Я прошу Тебя, чтобы в этот праздничный пасхальный день слава Христа, который воскрес для нашего оправдания, будет явлена нам, чтобы каждый человек, который находится здесь, сделал для себя открытие, либо в том, что он очень и очень нуждается в Иисусе Христе, который бы оправдал его или ее от их беззаконий и от их нечестия, а те, которые уже уверовали во Христа, которые в мире с Богом, Господи, научи нас. Научи нас быть ходатаями, научи нас быть подобными нашему Господу, который сейчас оправдывает нас, ходатайствуя за нас одесную Бога. Прославься, Господи, в нашей жизни, мы просим во имя Иисуса Христа. Аминь.